Я вам серьезно говорю. Мы не умеем общаться друг с другом, поэтому ваше общение друг с другом гораздо важнее, чем то, что говорю здесь я. Выздоровление начинается с единства. До тех пор, пока не появился алкоголик номер два, не было выздоровления.
Среди наших братьев два вида эгоизма и эгоцентризма. То есть две абсолютно стандартные формы, наблюдающиеся у всех у нас. Всегда, ну, каждый из нас попадает в одну из этих двух категорий. Один, у которого все козлы, все виноваты в том, что произошло. И другой, который виноват сам во всем. И то, и другое играет. Кстати, я, например, обнаружил, что сдвинуть с этой позиции человека, который зациклен на том, что он во всем виноват, гораздо сложнее, чем сдвинуть того, у кого виноваты все остальные. Но это чисто мой опыт. Инвентаризация взаимоотношений. Мы пишем всех тех людей, с кем мы либо имели секс, либо думали, что мы имели секс, либо планировали. Но себя не пишет. И она очень схожа на самом деле. В чем мы были эгоистичны, в чем мы были нечестны. Там также фигурирует еще, в чем мы были беспардонны. А это сводится скорее к следующему. И еще там есть очень интересная такая тема, которая часто вызывает вопрос, не вызывали ли мы без всяких на то оснований горечь или ревность. Я вам приведу самый простой пример, который это, наверное, как-то прояснит ситуацию. Представим себе, что я во взаимоотношениях с какой-то дамой, и у нас намечается, интимные вещи. Вы знаете обычно, когда вы живете с кем-то, как это, мы двигаемся как бы к этой теме, да? Это же все о самом процессе приближения к. И вот мы, в этой стадии, вдруг раздается телефонный звонок. И звонит мне кто-то из моих подопечных. И скажем, у него реальная проблема. Реально. В большинстве случаев у нас нереальные проблемы. Я вам скажу, очень многие старогвардейцы, вы послушайте, кто-то там звонит ему, подожди, у тебя что, труп лежит в хате? Нет. Что, хата, крыша горит? Нет. Завтра поговорим, привешивай трубку. Потому что большинство из проблем, которые мы создаем, на самом деле проблемы никак не являются. Если кто-то из вас хочет проверить, я могу вам предложить вот такую тему. Попробуйте. Это испробованная мулечка, которой пользуются некоторые старогвардейцы. Занимательная штука. Это просто такая реально занимательная штука. Называется почтовый ящик Бога. Берете пустую коробку, скажем, из-под обуви, делаете в ней прорезь, можете даже написать почтовый ящик Бога. Каждый раз, когда у вас какое-то, вы что-то боитесь, и у вас какой-то парево из-за чего-то, напишите на бумажке, чего вы конкретно боитесь или что вас волнует, просто сверните и бросьте туда. А потом где-то через полгода откройте и почитайте эту хрень. Ох, вы поржете. Я вам реально говорю, вы поржете. Так вот. Человек позвонил, и у него реальная проблема. У нас же были другие планы, но мне надо подорваться и ехать. Я подрываюсь, еду. Я вам скажу, что я сегодня встретил достаточное количество женщин, которые мудры настолько, что при всем том, что им это, разумеется, будет неприятно, они это примут и примут нормально. Но я думаю, что вам также знакомы достаточное количество женщин, которые не ахти как примут эту тему. А потом они будут ходить молча, не разговаривать с тобой, ты говоришь. Дорогая, что случилось? Ничего! Знакомо, да? Он наказан! Вот здесь! Он в карте, на воде и хлебе! Так вот, в этом случае... Это на ней.
А теперь та же самая ситуация, только звонит мне, допустим, кто-то из моих приятелей, тот же подпускный, говорит, билеты есть на Киевский Динамо, футбол.
Я верю.
Ну я же не могу ему сказать, а мне хочется футбол, да?
А потому что это не то, что мне ее не хочется. Ну понимаете, какая тема? Ну, Динамо-то ты хоть сегодня играешь, да? А Киев я могу и завтра. Вот он мой подход. Поэтому я начинаю, конечно же, выкручивать эту тему. Ну, ты понимаешь, вот Валерка сказал, надо подъехать, да, там, встретиться с ним, что-то там у него такое. Я уже и правду не говорил, а вот это уже нам. Это уже нам.
Итак, я пишу вот эти три инвентаризации. А теперь, в том раскладе, в котором это делается у нас, и это делается именно на основании того, что написано в большой книге. Я, кроме этих трех инвентаризаций, пишу также. А, и три колонки. В третьей колонке я пишу, как я должен был себя вести. Я помню, как я спонсору своему говорю. Ну, Майк, а что там писать? Как я должен был себя вести? Мой спонсор посмотрел на меня и говорит, да как угодно, кроме того, как ты себя вел. Я говорю, а какие отношения туда писать? Он говорит, в твоем случае все, потому что если ты в них, они по определению здоровыми быть не могут. В третьей колонке я пишу, как я должен был себя вести. И знаете, что самое интересное? Это вот таким образом я вырабатываю то, что называется идеал своего сексуального поведения. Кстати, многие, но мне доводилось встречать людей, которые думают, что сексуальный идеал, который мы пишем, это идеал того, кого мы хотим. Так вот, мне довелось присутствовать в разговоре, который имел место быть между одним из моих наставников и его подопечным, который где-то это услышал, и пришел и говорит, что вот я, значит, это самое... Значит, тут набросал идеал. Какой идеал? Ну, какой она должна быть? Спонсор говорит, да. А вообще, говорит, подожди, одну минутку. Ну-ка, говорит, зачитай-ка. Ну, тот достал, значит, читает, она такая. Послушай. Ну, если, говорит, даже предположить, что такая женщина не имеется. Вот у меня, говорит, к тебе вопрос. А ты-то ей нахер нужен? Это не о том, какой должна быть она или он. Это о том, каким должен быть я, чтобы эти отношения имели хоть какой-то шанс на существование. Вот это. Я вам скажу, когда я зашел туда с позиции того, а как бы я хотел, чтобы ко мне отнеслись вот в этой конкретной ситуации. Я вам скажу, у вас сразу нарисуется все то, что нужно. Все то, что нужно, сразу ляжет на бумагу. Потому что на самом-то деле, о чем мы реально хотим? Мы ведь хотим, чтобы к нам относились так, как мы бы хотели, чтобы к нам относились. Так если мы готовы относиться таким же образом к этим людям, почему мы не можем предположить, что от нас, ну, реально, если к нам люди относятся подобным, почему мы не считаем? Почему я считаю, что я могу ей врать, если она говорит мне правду? Ну, в принципе. Почему я считаю, что я не должен быть учтив по отношению к ней, когда она учтива по отношению ко мне? Почему я могу себе это позволять? Знаете, моим самым большим оправданием, особенно в конце моей пьянки, было следующее, я клянусь вам. Если бы кто-то из вас подошел, например, сказал, вот ты бы, например, подошла ко мне, да, и говоришь, Гришаня, слушай, ты вот по отношению ведешь себя. Знаешь, как он был мать? Я клянусь. Если бы это было неправильно, я бы этого не делал. Вот так. Если бы это было неправильно, я бы этого не делал. Она сама заслужила это. Кто я такой? И только вот начиная... А самое интересное, что мне было показано вот моим способом, за что я вам безумно благодарен. Он говорит... А вот смотри, у тебя это дура, это овца, это кошелка. А вот во всех этих отношениях, во всех вот этих не сложившихся, что у нас фигурирует как общий знаменатель?
Я.
Пришлось признать.
Он говорит, так может быть проблема в общем знаменателе? А неприятно ведь не хочется. Я вам скажу, для большинства из нас правда неприятно. Я по ходу начинаю составлять список людей, по отношению к которым я просто накосячил. Посмотрите, допустим, ты позвала меня к себе на кофе, мы встретились там на группе, да? Ну что ж, пошли ко мне, зайдем, я недалеко живу, кофейку попьем, да? Мы заходим к тебе, кофейем, тортик, тоси, боси. Кто-то, допустим, звонит, телефонный звонок. У тебя телефон, звонит твоя подопечная. Ты говоришь, подожди одну минуту. Ты берешь телефон и уходишь в другую комнату. А я сижу, а у тебя сумочка такая симпатичная, кофе. Кого? Бенька? Лёгенька? А я раз, а в сумочке смотрю, а там денежки. А у меня сейчас трудная финансовая ситуация. Ну она же друг, я знаю, что она мне одолжит. У меня вопросов нет. Чего спрашивать? Я просто возьму и все. Ты знаешь, ты ни на какую мою инвентаризацию не попадешь.
Я на тебя точно не обижен.
Страхов особых за то, что какой-то мордобой состоится, у меня нет. А секусом я с тобой не планировал заниматься. Составляется отдельный список. Кто и как я накосячу. И вот это то, что... Люди делают это по-разному. Есть те, кто оставляет это полностью до восьмого шага. У нас, поскольку есть пара вещей, во-первых, на странице 68, на самом деле, никто не заметил, что сексуальная инвентаризация на странице 69. Там есть фраза, мы пересмотрели наше прошлое поведение. Здесь почему-то писали слово «сексуальное» в английском тексте, в оригинале его нет. Позже, уже в восьмом шаге, мы находим очень интересный пассаж. Итак, теперь мы нуждаемся в поступках, ибо вера без действий мертва. Это 74-я страница. Изучим шаги 8 и 9. У нас есть список всех тех, кому мы причинили зло, и перед тем мы хотели бы загладить вину. Мы составили его, когда проводили инвентаризацию. Когда было? Я чуть не припомню. Так вот, тема, опять же, возвращает меня к тому, что когда я составляю свою сексуальную инвентаризацию, я составляю первичный костяк вот этого списка. Я уже начинаю составлять его. Я в восьмом, я расскажу вам, что мы делаем в восьмом. Там есть достаточное количество доработок, которые делаются. Но есть люди, которые полностью откладывают это. Я сейчас говорю о чисто технических аспектах вещей, которые полностью выносят это именно в рамки восьмого шага. И так это работает. Это не имеет значения. Один из духовных наставников моего спонсора, человек, которого нет, живых уже, очаровательный совершенно спикер был, Клинт Хаджис, он всегда говорил, мне пофигу, в каком порядке нарубили овощи в этот бульон. Мне важно, чтобы суп получился. Вот это, а то у нас начинается вот это вот так, а вот это вот так. Знаете, Билл Лоссон однажды сказал такую вещь. Между прочим, очень хорошая темка как раз. В 51-м году на одном из своих выступлений он сказал следующее. Не устраивайте проекта из работы по шагам. Проводите ваш день, будучи тем человеком, которым вы хотите быть, пытаясь помочь кому-нибудь, и заботьтесь о том, чтобы не причинить никому боль. И когда вы подойдете к концу этого дня, просмотрите 12 шагов, и вы обнаружите, что работали по всем ним. Как я уже сказал, мы очень любим циклить на техническом. А сколько раз мне доводилось встречать людей, которые вот заморочены, и вроде уже в программе какой-то. Вот, я только что закончил инвентаризацию по вот этой схеме, сейчас я буду ее делать по польско-монгольской разработке, а потом так вот так, а потом вот так. И такое впечатление, что люди думают, что они, продолжая вот эту вот писанину, да, в какой-то момент, как я уже сказал, вырвутся на какую-то новую орбиту. А это не об этом вообще ни разу. Вот, кстати, интересная вещь, мы говорили, я упомянул об этом. Скажите, пожалуйста, как мы духовно растем?
Мы делаем меньше ошибок, чем вчера.
Кто? Еще раз. Самое это занимательное, что ответ на это В большой книге есть ответы на все вопросы. В большой книге этот ответ дается довольно рано. Смотрите, интересная вещь. Вы обнаружите это в главе «Рассказ Билла».
Вообще, я бы сказал, что даже Рона Абата.
Мой друг, речь идет о том самом «Эпик Тач». Подчеркнул абсолютную необходимость руководствовать принципами во всех делах. Особенно важно было работать с другими, как он работал со мной. «Вера без дел мертва», — говорил он. Как это верно по отношению к алкоголику? Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем, каким путем? Внимание! Работы во имя других и самопожертвования. Обратите внимание, здесь ни слова не сказано про молитву и медитацию. Ибо досконально известно уже на сегодняшний день, что можно вымолить и вымедитировать себя из этих комнат. Обратно в бутылку. Об этом мы поговорим. Молитва и медитация не для этого. Молитва и медитация для нескленоги. А наш духовный рост для таких, как мы, для хрон, гарантирован только одним – интенсивной работой с другими алкоголиками. А для чего мне нужен духовный рост? Это очень просто. Ну реально, все очень просто. У меня прогрессирующее заболевание. Это значит, пока мы вот тут вот с вами танцуем, да? Оно вот там, на парковке сейчас отжимания делает. Может, даже в шубе, ему пофиг, что да. У него не было обеденного перерыва. Я вам точно говорю. Оно никогда не спит. То есть оно, его задача продолжать стараться меня настигнуть. А моя задача, соответственно, стараться от него отодвигаться. Отодвинуться я от него могу только посредством духовного роста. Духовный рост мне гарантирован посредством интенсивной работы с другими алкоголиками. Фу! Вот и весь кружок. Молитва и медитация, мы будем говорить об этом чуть больше в 10-м и 11-м, особенно в 11-м шаге, они нужны мне для осознанного контакта с моей высшей силой. И вот единственное, почему я стою сегодня перед вами трезвый, это не потому, что сделал что-то Гриша. Гриша сам по себе бессилен. Он уже это однозначно доказал. Это потому, что между мной и моим заболеванием сегодня стоит Бог. Вот и все. И нет никакой другой причины. Поэтому мне здесь памятник ставить не за что. Вообще ни разу. Мы, правда, говорим, ну вот, были же кое-какие действия с моей стороны, да. Но как будет сказано в 10-м шаге, это произошло автоматически. Вы обратили внимание, что на самом-то деле произошло следующее. В нашей программе нет ни одного шага, который говорит, а здесь мы начинаем бороться с алкоголем. Наоборот, тебе сказано, ты свои шаловливые ручонки убери вообще от этой темы, иди вот займись вот этим. Это все равно, что Бог сказал, сынок, иди сюда. Иди сюда. На тебе вот эту игрушку, да, ты поиграй здесь пока, а я тут сам разберусь, а то ты мешаешь. Реально, я не знаю, как вы, я постоянно мешаю Богу. Постоянно я кручусь у него под ногами. Я мешаю ему заботиться обо мне. Итак, сегодня люди много времени уделяют четвертому шагу. Это раньше так не было. Это не последняя инвентаризация, которую ты делаешь. Максимум неделя. Максимум это то, что давалось по большей части тем, кто выздоравливали в 70-х. Максимум. В конце концов, все, что требуется от меня, это быть предельно честным с листом бумаги. Если я не способен быть предельно честным с листом бумаги, мне хана. А потом мы идем к спонсору. И там начинается беседа. Я не сторонник, мне доводилось слышать. Ну, я ходил к спонсору, зачитывал свою инвентаризацию. У нас мы не... Я не прихожу, это не чтение Бориса Годунова, знаете. Мне сказано, что мы готовы к длинной беседе. Меня учили, так было показано мне. Я буду задавать много вопросов, потому что вот четвертый шаг, на самом деле, это процесс нахождения фактов и их восприятия. Скажите, поднимите руки те, кому доводилось принимать пятые шаги. А теперь скажите мне, пожалуйста, у вас никогда не было такого, что человек вам начинает что-то рассказывать, а ты начинаешь его несколько более подробно расспрашивать, и вырисовывается совсем иная картина? Так вот я стараюсь не оставить ни одного камушка не перевернутым. Мне нужна полная картина. Я также обнаружил еще одну вещь, что правильные ответы, а что является моим ответом? Моим ответом в четвертом шаге, то есть в пятом шаге для человека, является не более, чем моя способность повернуть его голову и показать ему то, чего он не видит. Ведь на самом-то деле предполагать, что я после третьего шага вдруг так офигенно весь прозрею и все сам о себе увижу, ну это слишком. Именно для этого мне нужен кто-то впереди идущий, кто повернет мою голову в нужном направлении. А ты никогда не задумывался, каково было этому человеку? Вау! Не задумывался. А ты никогда не подумал, что может быть вот так? Вау! А я не задумывался. Мне не свойственно думать о других. Большая книга предлагает как вариант. Пожалуйста, помните, что когда писалась большая книга, анонимных алкоголиков было очень мало. Я бы даже сказал, практически не было. Но большая книга предлагает как вариант найти священника. Нормально принимается. Там, кстати, сказано найти человека или людей. Я из той когорты народа, которые верят в несколькократные пятые шаги. То есть я пошел, сдал свой пятый шаг тебе, и, как правило, пойду, скажу ему. Там я уже не понесу вот свой первый хлам к нему. Я принесу к нему только ключевые вещи. Да и хлам, по большей части, мы знаем. Вот те, кто писали инвентаризацию, особенно не раз. Мы сами видели там. Начинаешь, особенно когда уже вот вникаешь в эту тему. Я посмотрел, я помню, как я входил в эту клетку львом. Вот реально, да, я чувствую, когда я наконец-то, после стольких лет... Все, писатель инвентаризатор, она, балки позорные. Сейчас, Шаня, вам покажетесь. Когда я написал это все, я был как вот этот гадкий, вонючий, такой говнючий душевок. С кучей каких-то таких мелких, каких-то въедливых, ни о чем обидок. И вот ты сам пишешь их, читаешь их, и ты понимаешь, какая это вот мелочевка. И это то, из чего состояла моя жизнь. Вау! Вот реально вещь, которая урезает тебя до правильного размера. Я пришел к спонсору с первым ворохом, я всегда говорю о своей первой инвентаризации. Моя инвентаризация сегодня гораздо короче, они гораздо более сфокусированы. Я уже, как правило, знаю, чего я там ищу. Окей? Но мои впереди идущие по-прежнему умудряются порой не показать что-то, что я где-то там не разглядываю. Окей? Но по сути своей у меня сегодня на моей последней инвентаризации сколько было? 3 человека. Ну, у меня, с точки зрения обиды, у меня мало что. Я не зависаю просто в этих вещах больше всего. Это не то, что я не обижаюсь на кого-то, не злюсь на кого-то там. Я просто, я не варюсь в этом больше. Я отказываюсь от всего. И программа дает мне все инструменты, чтобы не крутиться в этом. Так вот, я пришел когда с первым ворохом вот этих бумаг. Я помню, как я все нервничал. Спонсор мне говорит, ну что, говорит, волнуешься? Я говорю, да. Он говорит, да. Ведь у меня козу бы когда-нибудь ебал. Он говорит, тогда у тебя ничего интересного. Он говорит, если когда услышишь, что кто-то говорит, с козой, ты говорит, обязательно ко мне пошли. Я позже узнал, что у старогвардейцев это такая гуляющая шуточка. Я не верю, что очень-очень длинные пятые шаги абсолютно необходимы, потому что по большей части у нас будет, как правило, всего несколько сценариев, а в большинстве своем у нас меняются только декорации и сопутствующие актеры, а сценарий практически одинаков. Я готов разобрать одну ситуацию досконально, но если твоя ситуация с Петей точно такая же, как с Васей, то мы про Петю говорить не будем, я тебе просто скажу, напиши себе, как Вася, и все. Я считаю, что сдавать пятый шаг лучше всего кому-то из впереди идущих, потому что на программном уровне, видите ли, есть люди, которые профессионально обучены принимать исповеди. Мы не эти люди. Но я уверяю вас, что, например, в моей инвентаризации, которую я зачитывал своему спонсору, моей первой, если бы этот пятый шаг принимал не анонимный алкоголик, мой список восьмого шага был бы неполный. Он мне показал там достаточное количество людей, которых я даже не видел, что я накосячил по отношению к ним. И я сомневаюсь, что кто-то из людей религиозных смог бы мне это показать. Я реально сомневаюсь. А он сумел мне показать, что я задолжал там девяточки. Вся динамика. Пятый шаг. Шестой, седьмой, восьмой, это вот как мне, вот реально, здесь у нас идет своего рода ускорение. Это как удар по мячу. Мы не останавливаемся. То есть вот я закончил пятый шаг, через день я был уже в девятке. Все. И причина очень простая на самом деле. Кто-нибудь когда-нибудь обращал внимание, что в шестом и седьмом шаге мы особо ничего не сделаем? Вопрос, а почему? Милые мои, если бы ваш покорный слуга мог сам избавиться от своих недостатков, я уверяю вас, я бы очень давно избавился от них. Мало этого, я бы еще за бабло научил бы вас, как они избавились. Но я не умею. Я пытаюсь. У меня не получается. Поэтому я вот как тот ребенок, который уже доломал все игрушки до последнего, да? И, папа! Все, я просто отношу ему. А там от меня потребуется тема готовности. А когда у такого, как я, появляется готовность? Смотрите, ведь когда мы пришли в анонимные алкоголики, все из нас хотели избавиться от пьянки. Но была еще хреново туча других недостатков, которые, знаете... Ведь если он мне не мешает, он вроде как мне не даст. Он, может быть, тебя раздражает.
Так, какая проблема?
И вот я ищу, как мне обрести эту готовность. Готовность к такому, как я, приходит, как правило, после того, как я получил хорошенько по заднице. Потом, у нас не сказано от всех недостатков. Я помню, как мой спонсор когда-то сказал мне, он говорит, Гриша, Бог никогда не избавит тебя от всех твоих недостатков по очень простой причине. Это не потому, что он не может. Это потому, что если он тебя реально избавит от всех твоих недостатков, у тебя не будет в нем необходимости. Только от тех недостатков, которые мешают мне быть максимально полезным ему и вам. Некоторые из моих недостатков... А я не знаю, что хорошо и что плохо. Нет, есть вещи, которые достаточно очевидны, но по большей части я реально не знаю. Знаете, мне напоминает это немножко анекдотик. Анекдотик из области, как приходит один на собеседование. Ну, ему уже собираются предложить работу, и под конец собеседования говорят, мы с вами побеседовали, мы, в общем-то, очень довольны вашей кандидатурой. Назовите нам, пожалуйста, какой-нибудь свой недостаток. Неразговорчиво.
Хорошо, окей.
А как насчет какого-нибудь достоинства? Не болтли. Вот та же самая песня. Я не знаю, какой из моих недостатков может обернуться достоинством в руках Бога. Моя задача внимательно наблюдать, что и где продолжает выплывать. А это, кстати, очень часто, вот я для себя обнаружил, мы будем говорить об этом завтра, о традициях. А есть вопросы по традициям, которые мне показывают массу из моих таких, казалось бы, мелких вещичек, за которые я продолжаю держаться. А почему я продолжаю держаться за них? Да потому что там, на другом конце, есть что-то, что меня устраивает. Знаете, сколько народу приходит ко мне с проблемой, с интересами? Люблю свою жену. Я люблю свою жену очень. Но я периодически скажу налево. Опа. Я думаю, что у женщин тоже иногда случается. Я не знаю. Я предполагаю. Или мне, может, просто хочется вас приравнять, или вы все верны. Мужики, я их расколоть пытаюсь, помогите. Так вот, как правило, две вещи. Обязательно. Либо нет желания, либо нет готовности. Вне того, что они говорят. Это всегда одно из двух. Либо нет желания, либо нет готовности. А почему? Да потому что кайфик там. Мы же кайфажеры. Мы кайфажеры. Мы будем выискивать себе вот такой вот какой-то... Я не говорю, что этим занимаются все дорогие дамы. Пожалуйста, не надо крушить ваших милых мужчин. Любите их. Но это достаточно часто встречающаяся тема. Всегда тема взаимоотношений. Okay. Огромная тема нечестности в финансах. Тоже вот две вещи, которые труднее всего припоручить Богу. Okay. Две самые трудные вещи. Поэтому танец шестого и седьмого шага не прекращается никогда. Он как продолжался, так и будет продолжаться дальше. Это не тот шаг, который я делаю один раз. Это моя ежедневка. Я вам больше скажу. Многие упускают, и в большой книге, между прочим, в переводе, во всяком случае, в российском, угроханная тема, вот этот один час после пятого шага. Там сказано, вам нужно найти тихое место на час. На час. Мне было сказано, выстрелить. Час как? Я вам скажу, со мной беседовали как с генералом. Вот реально, да? Вот сейчас вспоминаю, можно посмеяться, уже мой спонсор, я помню, сказал мне, когда в большой книге написано «мы просили», это, скорее всего, означает молитву. Если там написано «мы просили Бога», это точно молитва. Хорошо, что мне объяснили, я бы не понял. И у меня было сказано, час – это 60 минут. Выстави себя 60 минут на таймере. Не 59 и не 61, 60. Эти 60 минут ты впервые отдаешь Богу. Впервые. Это ты и Бог. За всю свою жизнь, за тот обычный факт, что я в этот момент каким-то образом остаюсь трезвым, может быть, можно час Богу выкроить в нашем таком заданном расписании? И там, если вы помните, как раз начинается разговор об этих камнях, или камни лежат на месте, а цемент, кто-нибудь про цемент, знаете? Помните, что там написано? Там написано вот такие вещи. Потому что, когда в оригинале читал, я не понимал, о чем тут речь. Сегодня я понимаю. Тут начинается вот такая вот какая-то песня. Сейчас. Страница у нас будет 73. Вернувшись домой, нужно найти место на час, где мы тихо можем поразмыслить о третьей обновцеху. В уединении над тем, что мы совершили, от глубины души мы благодарим Бога за то, что лучше узнали Его. Взяв с полки книгу, мы открываем страницу, на которой перечислены 12 шагов. Перечитав первые 5 шагов, мы спрашиваем, зачем там слово «себя»? Вот кого мы не спрашиваем, так это «себя». Не упущено ли нами что-нибудь, мы ведь строим арку, через которую пройдем жизнь свободными людьми. Просто ли мы строим? Все ли камни положены на месте? Камнями, как мы уже говорили, у нас является шагом. А дальше внимательно. Не сэкономили ли мы на цементе, который пошел в фундамент? Фундамент, как мы уже определили, это что? Это первый шаг. А цемент? А что значит такой цемент? Ваши фото есть ответ на это? Страница 14. Проверьте меня на вшивость. Нет. Ну, 14, если я собрал. Сейчас, 17 начинаю. 16. Страница 16. Второй абзац сверху, под самым конец, 4 строчки наверх. Чувство, что всем нам грозила одна и та же опасность, является лишь частью того, что цементирует крепость наших уз. Само по себе оно никогда не удержало бы нас вместе и не объединило бы так, как мы сейчас объединены. Огромное значение для каждого из нас имеет тот факт, что мы нашли общее. Это о чем будь здоров. Подтверждение. Я говорил об этом на улице, повторюсь еще раз. Есть места, где у людей общая проблема. Например, тюрьма. Я что-то никого не припомню, кто, выходя из тюрьмы, поворачивается к своему сокамернику и говорит: ну как выйдешь, набери меня, буду твоим спонсором. Есть место, где у всех есть общее решение. Церковь, храм. У нас здесь, и вот это и есть суть понимания. У нас должно быть четкое понимание проблемы, четкое понимание того, каким должно быть решение. Цемент одинаковые части. Вот это о чем. Геобразность здесь. А я все время читал какие-то камни, какой-то цемент, какой-то песок, какой-то раствор. Вот это о чем. На самом деле, чем больше продолжаю лопатить, тем занимательнее нахожу это для себя, потому что у Билла нет ничего, чтобы он открыл в одном месте и не закрыл в другом. Причем до сих пор непонятно, как так умудрились написать, потому что на тот момент Билл имел самый длинный срок трезвости. У него еще на тот момент долго не было 4 лет, когда начал писать. Поэтому они написали массу вещей, которые вот так вот, люди, которые знают программу и, в общем-то, занимаются этим давно, они не могли их знать. Вопрос, откуда же они их знали? Это вот то самое жизненно важное 6-е чувство, о котором большая книга пишет. У нас начинает появляться это жизненно важное 6-е чувство. Я думаю, что всем тем, кто приходится работать с подопечными, знают, о чем идет речь. Когда подопечный обращается к тебе с чем-то, ты даешь ему ответ, точно знаешь, что ты дал ему правильный ответ, а потом, например, он вешает его, как думает: блин, а откуда я это знаю? А я не знаю, откуда я это знаю, но я абсолютно точно знаю, что это так, и это оказывается именно так. Откуда пришел ответ? Вопрос. Ответ-то откуда пришел? Это так же, как наблюдение. Знаешь как, людям может быть знакомо, когда, например, ты начинаешь... Гон начинается, в башке гон. Вот в старые времена мы привыкли в этом гоне жить, нам этот гон казался реальностью. И тут вдруг в какой-то момент ты себя думаешь: блин, я гоню. Вот вопрос, откуда я вдруг узнал, что я гоню? Я вам скажу, как я это вижу, я вот как я это сижу. Это Бог ко мне наклонился: Мишаня, ты гонишь. Мой спонсор когда-то сказал мне, что благодать Божья продлится ровно столько времени, сколько длится твое неведение, и ни секунды дольше. Я изначально не очень понял, что он имел в виду, сегодня понимаю. Видите ли, когда я не знал, как правильно, не умел как правильно, не имел никаких инструментов, Бог неоднократно подкладывал под меня руки. Поднимите, пожалуйста, руки те из вас, кто, по идее, ну, по сути, по своей, не должен быть в живых сейчас. Ну, только честно. Вопрос, а как мы оказались живы? Ежели не благодать Божья. Ну, а как иначе? Ты никак по-другому не объяснишь. Мне сегодня это понятно следующим образом. Просто у него для меня, для тебя есть план. И этот план еще пока воплотим. У всех наших планов есть срок годности, я гарантирую вам. Что вы никогда не встречали человека, который начал приходить в сообщество, приходил, уходил, приходил, уходил, однажды ушел, уже больше никогда не пришел. А потом мы оказываемся на его похоронах. Срок годности кончился. Каждому из нас отведено только определенное количество этих раз. Сколько их? Никто не знает. Вот и все. У него есть план. И этот план должен быть воплощен. Если не я его воплощу, то это будет кто-то другой. Вот Коля, кстати, где Николя убежал куда-то, вот он правильно как раз кому-то там на улице говорил. О том, что, видите, я сегодня понимаю несколько вещей. Бога, вот ну никак его тут, вот как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались, его никак не обойти. Он эту тему, вот вдумайтесь, как он шикарно это все расставил. Он настолько любит всех нас, что ему абсолютно похер, что мы будем делать. Каждый из нас уже использовал, хотим мы этого или не хотим. И знаете как? Очень просто. Каждый из нас будет либо хорошим примером, либо плохим. Все. Все.
Тема схвачена.
Кстати, хороший анекдот. Атеисты приходят к воротам рая. Стучат. Святой Петр открывает. Вы кто? Мы атеисты. Что хотите? На Бога хотим посмотреть.
Он говорит, минуточку. Закрывает ворота, идет и говорит, Всевышний, там эти атеисты пришли. Богу, скажи им, что меня нет. В восьмом шаге
ключевая вещь именно в английской его формулировке. А, кстати, было много-много тем по поводу того, что, значит, опять же, извините, но я зачитываю свой перевод шагов, потому что то, что мы имеем в большой книге, это печалька. Это реальная печалька. И, кстати, а еще печальнее это потому, что у братьев наркоманов это лучше переведено, чем у нас. Шаг пятый. Признали перед Богом, самим собой и каким-либо другим человеком истинную суть наших ошибок. Шестой. Обрели готовность к тому, чтобы Бог избавил нас. Обрели готовность. Там именно обрели. Мы не сами обретаем, мы ее получаем каким-то образом. Она приходит к нам. Обрели готовность к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих недостатков. Седьмой. Смиренно просили Его избавить нас от наших изъянов. Тема дебат до кровянки, до хрипоты была по поводу того, что Билл использует два разных слова. И все предполагали, что изъяны и недостатки – это не одно и то же. Чак Чемберлен рассказывал об этом. Он связался с Биллом по этому поводу. И Билл сказал, да я имел в виду одно и то же. Я просто не люблю заканчивать два рядом стоящих предложения одним и тем же словом. Вот и все. А мне очень понравилось, как Билл Кливленд рассказывал, если кто-то когда-нибудь слушал его спикерскую, у него хорошо, он про вот эту разницу недостатков и изъянов, он говорит, недостаток это то, что у меня не развилось как следует, а изъян это то, что у меня вообще нет. Это все равно, что говорит, ты приходишь ко мне, вот там, ты моя любимая, да, и ты мне говоришь, Гришаня, у тебя нет снисходительности. А я не знаю, что это такое. Поэтому я начинаю снисходить, как-то у меня нет снисходить. Да я сам снисходительный. Ты о чем? И потом, как он там рассказывает, что мы, говорит, начинаем, говорит, причем ты, говорит, посылаешь меня искать, и я иду искать то, чего у меня нет. У меня этого просто нет. Если у меня никогда ее не было, откуда она у меня возьмется? Мне приходится, как с этой старушкой, учиться вещам. Я реально, вот кто-то, кто говорил об этом, а доктор Силфорд писал, кстати, тема алкогольное мышление. Занимательнейшая статья, на которую я наткнулся не так давно, Силфорда, который писал, что нет такого понятия алкогольное мышление. Он говорит, это вот тема абсолютно, вот, реально, это просто предлагает, как диабетическое мышление. Он говорит, на самом деле есть, вот что свойственно всем алкоголикам, это, ну скажем так, отсутствие взрослости. Мы как дети малые. Это вот как вот в том самом случае, когда, дорогая, что случилось? Ничего. Ну, когда тебе 5 лет или 7, это нормально. Ну, когда тебе 37, это уже как-то не катит. Очень даже работает, да? Мы берем то, что работает. Возьмите то, что вам понравилось. Вот это тоже, кстати, тема из реабилитационных центров пришла. Возьмите то, что вам понравилось, и отбросьте остальное. Если учитывать, что выбор буду делать я. Кливленд чувствовал по этому поводу. Очень хорошо. Он говорит, хорошо. Говорит, какие шаги ты выбрал не делать?
Восьмой шаг. Составили список всех людей, которым мы причинили ущерб, и преисполнились готовностью известить его им всем. Там дважды встречается слово «все». Самое важное. Всем.
Моя задача, уже имея предварительный список, этот список пополняется из моего пятого шага.
Okay.
Теперь моя задача по сусекам поскрести. Старые имена, полистать альбомы фотографий, посмотреть старые телефонные книжки, сегодня порыться в имейлах, открыточки люди сохраняют, вот так вот. Попросить Бога показать мне, чего и кого еще идти, как я забыл. А потом я иду к спорту. И мы начинаем танец девятого шага. Вот об этом мы поговорим, когда мы вернемся с перехода. Спасибо.